«Для чего это?» – спросил Ларри. Джад пожал плечами. «Похоже на ручки». В дальнем конце коридора находилась небольшая комната с книжными полками, письменным столом и креслом. Под голубым верхним светом Джад подошел к стоящему за креслом торшеру и включил его.
«Надо же, свет!»
– прошептал Ларри, когда комната заполнилась нормальным белым светом. Он стал просматривать названия книг. Джад осмотрел рабочий стол, а затем взялся за ящики. Ящик в левом верхнем углу был заперт. Встав на колени, Джад вытащил из кармана кожаный чехол, достал оттуда набор отмычек и принялся возиться с замком. Открыть его не составило труда. Ящик оказался пуст, не считая книги в кожаном переплете. Книга эта, похожая на старинный дневник, была опоясана кожаным ремешком, на котором висел замок. Джад легко справился с ним и открыл книгу на титульном листе. «Мой дневник. Правдивое описание моей жизни и большинства личных переживаний. Том 12, год 1903 от Рождества Христова». Под заголовком стояло имя Элизабет Мейсон Торн.
«Что там у тебя?» – спросил Ларри.
«Дневник Лили Торн.
Боже Всевышний!»
Он полистал страницы и примерно на третьей четверти дневника обнаружил последнюю запись, датированную 2 августа 1903 года. «Прошлой ночью я дождалась, пока Этель и мальчики уснут, потом взяла моток веревки и отправилась с ним в подвал». Он закрыл дневник.
«Мы возьмем его», – прошептал он. «А теперь давай осмотрим еще одну комнату и будем выбираться отсюда».
Дверь в комнату напротив была заперта. Джад повернул ручку. Дверь стала медленно отворяться. Ларри схватил его за руку. Из комнаты донесся странный приглушенный звук, похожий на завывание ветра. Джад приблизил ухо к проему и вслушался. Он слышал, как кто-то шипит и вздыхает, словно ветер гуляет в каньоне. Он тихонько закрыл дверь. Когда они спустились вниз, Ларри прошептал.
«Это был зверь. Он там спит».
«А я думаю, это был просто Аксель».
«Аксель, не смеши мои тапочки».
«Аксель, Аксель, но он был не один», — сказал Джад.
«Конечно нет».
«Я слышал в той комнате еще по крайней мере троих. Давай убираться отсюда».
«Замечательное предложение. Обеими руками за».
Глава 17. Зеленая металлическая табличка гласила «Добро пожаловать в Малкса Пойнт. Население 400 человек. Просьба соблюдать осторожность на дорогах». Рой снизил скорость до 35 миль в час. Возле старинного дома в викторианском стиле он увидел дюжину людей, выстроившихся в очередь к билетной будке. Он взглянул на табличку над ней. Красными буквами, имитирующими капающую кровь, на табличке было написано «Дом зверя». Он усмехнулся. «Интересно, что там за чертовщина?» Замедлив ход автомобиля, он вгляделся в лица людей возле билетной кассы. Никого похожего на Донну или Сэнди среди них не было. Даже если учесть, что за 6 лет они могли сильно измениться, он прибавил скорость и поехал дальше. Он внимательно следил за тротуаром, высматривая их, наблюдал за дорогой и парковочными местами в поисках их автомобиля. «Синий Форд Мэверик», — сказала ему тогда Карен. Она не лгала. В тот момент она просто не могла лгать. Увидев синий Мэверик, припаркованный к заправочной станции «Шеврон», он не мог поверить своему счастью. Карен упоминала, что с машиной возникли какие-то проблемы, и ремонт может занять некоторое время. Но он-то ожидал, что это отнимет у Донны максимум день. Он остановился возле заправочных автоматов. Тощий паренек, ухмыляясь, подошел к окну его машины. «Полный бак Супрема», — сказал Рой и задался вопросом, подходит ли Супрема для Роллс-Ройсов. Поскольку заправщик ничего не возразил, он решил, что все в порядке. Рой вышел из машины. Как же здорово было, наконец, выпрямиться и потянуться. Карманы джинсов были все еще влажными. Он почесал зудящую под ними кожу и подошел к задней части автомобиля. «Он тот Мэверик», — сказал он, указывая на синий автомобиль. «Принадлежит женщине, путешествующей с дочкой, верно?» «Возможно. Женщина 33 лет, блондинка, эдакая кисонька, а девочке 12». Парень пожал плечами. Рой достал из бумажника $10. Какое-то мгновение парень смотрел на купюру, затем взял ее и положил в карман рубашки. «Ты знаешь, как зовут хозяйку автомобиля?» – спросил Рой.
«Я могу проверить».
«Хайс. Донна Хайс?» Он кивнул. «Точно, я вспомнил, ее зовут Донна. И с ней еще ребенок. Белокурая девчушка. И долго их машина здесь?»
«Пару дней. Мы ее сюда пригнали в понедельник утром, то бишь вчера. Радиатор полетел. Новый пришлось заказывать в Санта-Розе. Его буквально только что доставили».
«И где они остановились?»
«Понятия не имею».
«А если подумать?»
«Ну, здесь только один мотель, милости просим. Около миль направо».
Рой дал парню еще $5.
«Это тебе за то, чтобы держал язык за зубами».
«Зачем вы ее разыскиваете?»
«Я ее муж».
«Вон что!»
– он рассмеялся.
«И она от вас сбежала?»
«Совершенно верно. И я хочу вернуть ее на путь истинный».
«О, я прекрасно вас понимаю. Эта деваха – тот еще лакомый кусочек. Сбеги от меня такая, я бы волосы на жопе рвал».
Рой расплатился за бензин и поехал в указанном пареньком направлении. Вскоре в тени сосен он увидел здание ресторанчика. «Ресторан мотеля, милости просим. У нас только самые лучшие блюда». Чуть поодаль располагалось еще какое-то кафе. Далее дорога привела его во двор, по обоим сторонам которого выстроились в ряд полдесятка домиков. Сразу за въездом на территорию располагался офис мотеля. Красная неоновая вывеска сообщала о наличии свободных мест. Проезжая мимо, Рой внезапно занервничал.
«Так близко». Он боялся все запороть, ему нужно было время, чтобы все прикинуть.
Он медленно ехал по дороге, пока не нашел подходящее место для стоянки. Там он остановил машину и выключил двигатель. Затем посмотрел на часы. Почти 3:15. «Автомобиль Донны стоит на станции Шеврон», – подумал он. «Хорошо. Если она заберет его сегодня, то либо сразу же уедет, либо останется переночевать. Если она все-таки решит уехать, то в любом случае проедет мимо. Он мог просто дождаться этого момента и каким-то образом остановить ее. А что, если она направится на юг? После того, как она проделала такой маршрут в северном направлении, ехать на юг было бы просто глупо. Но ведь может же? Или же она может остаться в мотеле на ночь?» Это достаточно легко выяснить. Просто проверить списки в офисе мотеля. Если она планирует остаться, то к этому времени наверняка уже продлила регистрацию. Но проверять списки в офисе было рискованно. Она могла об этом узнать. А возможен и такой вариант. Он идет в офис, узнает номер ее домика и подъезжает прямо к его двери, прежде чем она успевает сообразить, что к чему, принять какие-то меры предосторожности или вызвать полицию. Тогда он просто схватит ее вместе с ребенком и поминай, как звали. Нет, исключено. Кто-нибудь обязательно увидит, и копы быстренько сядут ему на хвост. А зачем их, собственно, куда-то везти? Спокойно зашел, заткнул им рты и располагайся как дома. Опять же, кровати есть, веселись душа. Но что, если их нет в номере? Если сейчас их там нет, то по возвращении они могут зайти в офис и узнать, что кто-то о них справлялся.
Блин,
пробормотал он, понимая, что все его замыслы не выдерживают никакой критики. Ну ладно, допустим, вариант с офисом отпадает. Значит, остается лишь один способ выяснить, в каком номере они поселились. Затаиться и выследить их. Несколько минут он провел, размышляя, откуда лучше наблюдать за коттеджами, а потом вышел из машины. С заднего сиденья он достал рюкзак и проделал руки в лямки. Затем открыл багажник.
Джонни была в сознании. Он вытащил ее за руки. Они шли вдоль обочины дороги до тех пор, пока Рой не увидел главный офис «Милости просим», находящийся в 50 ярдах впереди. Затем он вместе с Джонни сошел с обочины и углубился в лесок. Ветки и шишки впивались в ее босые ноги, и вскоре она заплакала.
«Прекрати.
Мне больно.
Хочешь, понесу?»
Она кивнула.
Рой улыбнулся, вспомнив, как вчера ночью она отказалась от такого же предложения.